Мы практикуем, принимая прибежище в трех сокровищах. Гуру, принцип гуру, дхарма, принцип дхармы и санга, принцип санги. Принимать прибежище означает делать своей божественной опорой, всегда полагаться, открывать свое сердце, почитать. В конечном счете, эти три принципа раскрывают нам свои тайны, как внешний, внутренний и тайные уровни. Начиная с внешних прибежища, гуру, дхарме и санге, мы открываем внутренний принцип гуру, дхармы и санге и, наконец, раскрываем его как тайный. Принимая однажды прибежище, мы должны хранить его всю жизнь, как сокровенное сердце своего пути, как зеницу ока, как сердце своей груди, как сокровенную духовную связь с самая. Никогда не должны ее предавать, нарушать, разрывать или оскорблять. Это фундаментальный принцип духовной жизни, поскольку прибежище олицетворяет для нас связь с божественным измерением, с божественными мирами. Это классический принцип, присущий любой тантрической традиции. Все вы знаете этикет гуру-ученика, принцип гуру-йоги, принцип самаи. Также вы, надеюсь, понимаете, что такое учение, принципы учения, как драгоценности, как к нему надо относиться, как его надо уважать, хранить его самаю, его секреты соблюдать, как нужно его почитать и практиковать. По крайней мере, вы пытаетесь изучать. Таким же образом существует третье сокровище – это принцип санги. На тонком, самом возвышенном, божественном уровне принцип санги олицетворяет древо-прибежище. Древо-прибежище, которое мы визуализируем, призывая и читая мантру «Намо», третья строка «Арья санга», то есть выражаем ему почтение. То есть санга – это не только группа монахов, монастырь и группа практикующих мирян, принявших символ веры. В абсолютном смысле вся Вселенная в чистом видении – это наша санга, то есть с которой мы установили связь. Во внутреннем смысле санга прежде всего олицетворяется божествами, древоприбежища, святыми. Поэтому она третья драгоценность. И поскольку мы призываем благословение ее, и оно очень важно для нашей духовной жизни, соблюдаем сама и почитаем ее как третью драгоценность. И я вам расскажу 12 принципов, как почитать сангу как часть прибежища, как третье сокровище. Нам надо избавиться от светских стереотипов, от мирских стереотипов старого мышления. Все мы привыкли жить в светском обществе. Мы знаем, что это такое. Мы воспитаны в его культуре. И в светском обществе есть свой стереотип поведения. Потому что мы воспитаны в потребительской культуре атеистического, материалистического, мирского общества. Мы не родились в семье садху. И нам не прививали дух самайи, чистого видения. Этого не было. Такова наша карма. Но придя в святую сангу, нам надо избавляться от мирских стереотипов. Потому что с мирскими стереотипами невозможно войти в чистое видение, невозможно практиковать. Вот это социальное воспитание, это потребительская психология, это индивидуалистическое воспитание, это привычка видеть общество, она мешает в духовной жизни. Потому что культура социума и культура садху – это два разных мира. Это совершенно два разных подхода. И нам надо учиться культуре садху. И вот монашеская культура – это культура садху. Культура ученика мирянина – это культура садху. И третья драгоценность – санга как третья драгоценность – это вселенский метаразум в чистом видении. Это коллективная мандала, коллективный вселенский метаразум. И нам надо искать в нем свое место. И оно должно быть достойным. В санге мы не должны быть ни пятой колонной, ни отщепенцами, ни изгоями, ни человеком, который идет сам Бог знает куда, думая, моя хата с краю. Все это недостойные места в этом коллективном разуме. Санга, как мандала, достойна, вернее, дарует, может даровать вам самые высокие, достойные места. Эти места не связаны с какими-то внешними знаками почитания или материальным благополучием. Это прежде всего связано с вашим внутренним духовным статусом. Это определенная мандала. И надо понять, как жить в этой мандале, как с ней строить отношения. И тогда она откроет вам свои секреты, дарует свою ануграху и шактипатху, как коллективный разум. Но если мы не понимаем законы этого коллективного разума, как бы не интегрируемся с ними, то мы не можем получить все благо, которое несет. Это все равно как сеть интернет. Если мы знаем правила сети интернет, мы можем много хорошо иметь связи со друзьями по всему миру, скачивать интересные вещи, быть на вершине всех новостей. Но если мы не знаем, какие кнопки нажимать, мы никакой пользы не получим. Итак, я вам рассказываю, как Маха Мандалишвар, инструкцию, какие кнопки нажимать. Когда вы входите в мировой божественный метаразум, который называется третья драгоценность. Как 12 принципов почитания санги как третьей драгоценности. Первое, мы можем почитать сангу, делая ей подношение. Под подношениями имеется в виду все, что подносится искренне, с верой. Это не только там, материальное подношение, можно подносить тело, речь, ум поклонами, благовонные палочки, цветы визуализировать, все что угодно. Важен сам принцип, то есть подношение – это жертва. Эго жертвует часть себя, чистого сердца, чтобы воссоединиться с тем, чему мы делаем подношение. Второй принцип – восхваление ее славы и достоинств. То есть всегда в уме мы медитируем на благоприятные качества, славу и достоинство санги. Третий принцип – сева, служение. То есть мы служим санге, видя в этом служение божественной воли. Четвертый принцип – обсуждение ее только должными словами. То есть должными уважительными словами из чистого видения, поскольку язык выражает определенное мировоззрение. Обсуждая недолжными словами, мы можем совершить апаратхи, оскорбление в отношении третьей драгоценности и повредить дух самая. Пятый принцип – поклонение ей как мандале в особые дни. То есть, когда есть особые дни, мы почитаем сангу как третью драгоценность, в том числе в день рождения Девьялоки, по субботам и в другие. Шестой принцип – посвящение ей заслуг. Когда мы накапливаем какие-либо заслуги, мы, видя сангу и всю Вселенную в чистом видении единое, посвящаем заслуги санги и всем живым существам. Седьмой принцип – хранение самая в отношении третьей драгоценности. И значит, мы всегда храним чистоту, дух искренности и веры. Восьмой – видение ее нераздельной с древом прибежища и всеми существами во Вселенной. То есть мы рассматриваем сангу не только как земное измерение людей, мы видим всю Вселенную как сангу со всеми живыми существами и в первую очередь просветленными во главе с древом прибежища. Мы не отделяем земную реальность и божественную. Девятое. Памятование о своей связи с сангой, как с божественным измерением. Десятое. Оберегание ее от нечистых энергий, непосвященных существ, которые могут, не понимая ее принципы, ненароком оскорбить ее и самим принести себе вред. Одиннадцатый. Уважение ее духовных законов и принципов. И двенадцатый. Выражение уважения телом, речью и умом. Если вы соблюдаете эти 12 принципов или хотя бы половину из них, вы всегда будете получать благословение от санги, как от третьего сокровища, как от третьей драгоценности. Так можно повторить. Делание ей подношений, восхваление ее славы и достоинств, сева, служение, обсуждение только должными словами, поклонение ей как мандале в чистом видении, посвящение ей заслуг, хранение самай, видение ее нераздельной с древом прибежища, памятование о своей связи, оберегание ее от нежелательных сил и непосвященных и нечистых энергий, уважение ее принципов и выражение уважения телом, речью и умом. Помните об этих 12 принципах, и вы будете всегда благословлены. Вы при жизни будете погружаться в чистое видение. Ваши отношения всегда будут гармоничны, сила ваших благословений, которые вы получаете, будет возрастать и возрастать. Те, кто способны почитать третье сокровище, обретают возможность перерождения в чистых странах и божественных обителях. Три уровня санги таковы. Мануши – это человеческий уровень, санги – как прибежище. Сиддха – это уровень санги в тонком мире, в астральном, который олицетворяется святыми древоприбежища. И дивья – это божественный уровень санги, который олицетворяется божествами древоприбежища. Когда вы визуализируете древоприбежище, тот самый верхний уровень – это дивья. Там, где располагаются три бога, кумары, риши. Тот уровень, который пониже, и в который входят люди, которые воплощались и стали сиддхами, относится к сиддха. И тот уровень, который ближе всего к нам, непосредственно, где визуализируется коренной гуру, парамгуру, это уровень мануши, человеческий. Это связь с нашим миром, измерением. Таким же образом, наша санга здесь, в проявленном материальном измерении, это тоже человеческий уровень. Но мы всегда должны помнить, что манушья, видимый, проявленный человеческий уровень в земной реальности, это только самая первая ступень видения санги. Санга этим не исчерпывается, как третья драгоценность. По мере нашей практики мы начинаем проникать на уровень сиддха. Мы можем получать благословение от сиддхов, от святых, от бессмертных, общаться с ними, получать даршины, обнаруживать сиддхи других и сами постепенно обнаруживать себя живущими в этом уровне. И когда наше чистое видение углубляется, мы можем обнаруживать уровень дивья, божественный. Относитесь друг к другу с уважением. Не порождайте стереотипных мыслей. Соблюдайте разные принятые правила этики и культуры. Все это не является ограничением. Ни этика, ни культура, ни принципы сами по себе не нужны, чтобы нас ограничить. Все это воспитательные средства, чтобы привести нас к чистому видению. Кто утвердился в чистом видении, ему не нужны ни принципы, ни этики, ни культура. Он сам является их носителем. Это происходит естественно. Уважайте и почитайте все, что связано с сангхой, и вы будете всегда открывать внутри себя внутренних божеств. Постепенно внутри вас начнет пробуждаться чистое видение. Избавляйтесь от стереотипного мышления, от человеческого стереотипного мышления. Привыкайте к мышлению глазами чистого видения. Никогда не хулите сангу, не критикуйте ее, даже в мыслях. Вы повредите свою самаю. Прибежище отвернется от вас. Вы не будете получать благословений. Таковы законы жизни тантрийской. Жизнь в учении тантры – это парадокс. Парадокс заключается в том, что даже когда ты видишь испражнение, ты должен думать, что это золото. Как хочешь, учись. Почему? Ну, потому что в чистом видении так оно и есть, но ты не видишь. Это преображение всего твоего мышления. И пока ты не научишься преображать свое мышление, ты должен помнить день и ночь об этих принципах и строго их блюсти. А потом это само произойдет, и тебе не надо будет помнить об этих принципах на уровне ума. Это будет естественно. Мы преодолеваем и преодолеваем нашу привычку мыслить стереотипами нечистого кармического видения людей, воспитываем свою привычку мыслить как божества, как божественные существа. Это подобно тому, как если некий нечистый сосуд, мы туда заливаем чистую воду, и потом там уже не остается нечистой воды, а остается чистая вода. Потому что все в этом мире есть просто видение. Ничего нет абсолютного. Время, интервалы времени, пространство, география, координаты – это просто видение. И вот каково наше видение – такой мир. В какое видение мы попали – такой мир формируется. Ничего не имеет своей сущности. Все пустотно и иллюзорно в абсолютном смысле. Наш ум проявляет в соответствии с прошлыми тенденциями многообразные сценарии и варианты реальности. И наше тонкое тело устремляется туда. И там действуют свои законы. И если мы очистим ум и изменим видение, наш ум будет проявлять чистые, святые тоннели реальности. Божественные измерения. Но очистить ум нелегко, потому что над нами давлеют стереотипы, привычки, васаны, самскары и социальное воспитание. И даже если мы имеем проблеск медитации, эти привычки и васаны все равно побуждают нас мыслить, толкают определенным образом, постоянно. К тому же мы живем в определенной культуре, которая также двигается в определенном видении. И чистое видение – это способ выйти за пределы этой культуры и освободиться от старого видения. Был один саньяси, он принял саньясу и начал путешествовать. И он достиг высокой стадии реализации. Но он соблюдал молчание, ни с кем не разговаривал. Просил еду и молоко, ненадолго останавливаясь у дома домохозяев. И другие люди считали его просто, одни считали его шарлатаном, мошенником, которого выгнали из семьи, он стал стариком, бедным, никому не нужным, и теперь ходит, просто подаяние просит от имени Дхармы. Были другие люди, которые иногда забирали у него четки или его одежду, а потом приходили и развлекались тем, что хотели ему, показывали, будто хотят ему дать, а потом снова забирали. Приходили третьи, которые мочились на него, плевали ему на голову и всячески оскорбляли его. Он все в Мауне со смирением принимал. И они хотели его вывести из себя, чтобы он заговорил. Он соблюдал молчание, соблюдал Мауну. И думал, ну, все это есть проявление моего ума, значит, такова моя карма. И радовался тому, что эта карма рассеивается, освобождается. В конце концов, этот саньяси стал известен как очень великий святой. Если у вас есть воспитание духа чистого видения, вы сможете усмирить любую карму. И у вас перед вами стоит большая задача. Вам нужно усмирить всю внутреннюю вселенную с ее внутренними духами, богами и демонами. И усмиряющая сила, вот то, чем вы ее будете усмирять, всю эту карму внутреннюю, это ваше чистое видение. Другой силы нет. Осознавание и рождаемое из него чистое видение. И когда мы почитаем сангу как третью драгоценность, мы тренируемся в таком повседневном усмирении. Как бы ни вели себя другие, вы всегда ведите себя достойно и рассматриваете все в чистом видении. Что бы ни думали другие, вы всегда мыслите возвышенно. Что бы ни происходило вокруг, вы всегда относитесь к этому чисто. Что бы другие ни думали о других, вы думаете о них как о божествах. Причем в самых лучших божествах, которые благословляют всех. Иногда, когда я общаюсь с практикующими, и они мне рассказывают свое видение, я слушаю, улыбаюсь, Потом говорю, а у меня совсем другое видение. Говорят, о, у нас в санге нет того. Я говорю, это у вас в санге нет того. А у меня есть, у нас все есть. Ваша санга и моя санга в разных местах находятся, потому что у нас глаза разные. В Все у нас есть в Санге, если есть видение. А у меня видения хватает. Меняйте видение, и все в Санге будет. Дело-то не в Санге, а у вас. Пока живешь на земле, вы никогда идеала не найдете. Потому что это мир сансары. Не ищите внешний идеал. Меняйте видение, и идеалы все воплотятся внутри вас. Почитайте и восхваляйте третью драгоценность. Не ищите в ней недостатки. Что ищешь, то и находишь. Это закон, понятно? Но, как говорят, пчела ищет нектар, муха ищет испражнение. Вы будете тем, что вы ищете. Ищите испражнение, будете мухой в будущем. Это закон. Ищите нектар, станете пчелой. Чистым, божественным существом. Это закон. Все, что мы ищем, мы найдем. И мы найдем. При желании можно найти у Будды недостатки. Было бы желание, ум что хочешь проецирует. Девадатта нашел недостатки в Будде, отравить его пытался, родной брат. Вор, глядя на Будду, видит его карманы. Святой, глядя на обычного человека, видит в нем Будду. Поэтому воспитание на пути чистого видения означает видеть только чистое, видеть только божественное. Даже если ты этого не видишь. И со временем ты начнешь это видеть. Такой парадокс. И это касается не только Санги, это касается и всего мира, так называемого. У вас не должно быть ненависти к миру, его отторжения, его неприятия. Вы должны четко понимать все недоработки и недостатки вообще сансарной вселенной этого мира. Но даже свое чистое видение вы должны распространить и на мир, как на мандалу. Внешний мир – это тоже гневная мандала. То есть в основе все равно есть божественная энергия, божественные силы и чистое видение. Это единственный способ для садху поднимать свое сознание к высшим измерениям. Попробуйте понять ход мысли гуру, если вы ученик. Если вы будете идти за своим ходом мысли, вы при нем останетесь. Это вам не поможет. Учиться – это как раз понимать ход мысли своего мастера. Если ход мысли вашего мастера сильно отличается от вашего хода мыслей, это вам большой повод задуматься. Значит, что я не улавливаю, значит, в учении? Я не говорю про реализацию. Ваша реализация может отличаться от реализации мастера. Это естественно. Или я не говорю про относительные вещи. Вы можете любить жареную картошку, мастер может любить вареную. Это не важно. Я говорю именно про видение, про само отношение. И ученик учится у мастера, когда он перенимает ход его мыслей. Так же, как музыкант перенимает мастерство игры на скрипке. В этом смысл гуру-йоги. Если я обнаруживаю, что какой-то ученик видит что-то в учении, в практике не так, как я, это меня беспокоит. Но если он видит, может, не так, это не страшно, если он не стремится увидеть выше и лучше. Вот так. Если он стремится, но не может, это нормально. Мы все не лишены недостатков, нам далеко до совершенства, но мы искренне стремимся. Но если он не стремится, значит, он не попадает в мир моего мастерства, в мир моего метода, в мир учения. И как бы он просто тратит время. Это принцип гуру-йоги. И вот гуру-йоги важно, чтобы ученик попал в унисон со своим мастером, на одну волну. Тогда все становится легко. Передачи, опыты, реализация, все идет легко. Демоны к вам не подойдут. Они захотят бы, рады бы-то подойти. Там гуру-шакти. Ладно, обойдем его, подождем пока. подождем, когда гуру-шакти связь ослабнет, если он допустит что-то. Но пока он под гуру-шакти, демонам трудно подойти.
Oh.